Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 621-го дня войны. Главные новости понедельника, 6 ноября.
Украинские военные в выходные атаковали судостроительный завод в Керчи. Поврежден один из российских малых ракетных кораблей.
Россия ракетная ударом повредила художественный музей в Одессе, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Руководство Евросоюза заявляет, что ЕС должен обеспечить стабильную военную мощь, способную защитить Украину сейчас и в будущем.
В журнале «Нью-Йоркер» вышла статья о советнике президента США по нацбезопасности Джеке Салливане и его подходах к оказанию помощи Украине. Начнем, как всегда, с военной сводки. Власти Одессы сообщили, что 6 ноября в результате российского обстрела города 5 человек получили ранения, а Одесский национальный художественный музей был поврежден. Об этом, в частности, сообщил Олег Кипер, губернатор Одесской области, в Телеграм. Вот я процитирую Кипера. «6 ноября россияне поздравили наш памятник архитектуры ракеты, которая взорвалась поблизости, повреждены стены здания, выбиты стекла». В музее, расположенном в одном из старейших дворцов Одессы, до войны хранилось более 10 тысяч произведений искусства, в том числе картины самых известных русских и украинских художников конца 19-го – начала 20 века. Согласно украинским источникам, Россия ударила по припортовой инфраструктуре Одессы, и ПВО украинское уничтожило 15 дронов. Тем не менее, разрушены складские помещения, спецтехника, автомобили с зерном. Пожар был потушен. В Одессе повреждены 32 жилых дома в двух районах города. Кроме Одессы, мощные удары Россия нанесла по Херсону. Согласно главе областной военной администрации Александра Прокудина, повреждены многоэтажные дома. 8 человек получили ранения. Командование сил обороны Юга Украины сообщило, что за сутки российские войска нанесли 9 авиационных ударов по населенным пунктам Херсонской области. Разрушено учебное заведение в одном из населенных пунктов. Удар нанесен по жилому дому в Томиной Балке Белозерской общины Херсонской области. Обстрелянное предприятие в Зеленовке Херсонской общины, пострадали 3 человека. Обстрелом был подвергнут город Середина Буда Сумской области. 1 человек погиб.
Украина также обстреливает российские военные объекты, в том числе находящиеся в оккупированном Крыму. И вечером 4 ноября вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по судостроительному заводу «Залив» в Керчи. Это огромное предприятие для ремонта кораблей Черноморского флота. Я когда-то там бывал, надо сказать. И действительно, это довольно серьезное ремонтное предприятие, которое снабжает, кроме всего, еще корабли, устанавливает на них современное вооружение и так далее. В общем, Минобороны России рассказала, что украинская ракетная атака почти вся, как они говорят, была отбита. 13 из 15 ракет удалось сбить, но тем не менее некоторые ракеты явно достигли цели, потому что опубликованы спутниковые снимки того, что сейчас творится в заводе «Залив». И командующий воздушными силами ВСУ Николай Лещук сказал, что удар по заводу «Залив» нанесла украинская тактическая авиация. Скорее всего, использовались французские ракеты «Скальп». Это французский вариант британских ракет «Storm Shadow». И Лещук по этому поводу скаламбурил: «Молодцы, как скальпелем прошлись». Ну, как бы намекая на название французской ракеты. Говорят специалисты, судя по тем спутниковым снимкам, которые были опубликованы, что, скорее всего, повреждение получил малый ракетный корабль «Аскольд» российского флота. Ну и это корабль, который способен нести ракеты «Калибр». Поражение его для Украины очень важно, потому что «Калибрами» Россия обстреливает территорию Украины.
Надо сказать, что это один из новейших российских кораблей, и тем более он был как раз на этом самом заводе. Построен, с заводом была связана интересная история. После аннексии Крыма он подвергся насильственному захвату российской компании. Если вы посмотрите в интернете, вы до сих пор найдете страничку бывших собственников собственников, украинских собственников этого предприятия, которые сообщили, что вот так называемые силы самообороны Крыма, то есть бандиты, захватили завод и, соответственно, выгнали из него настоящих собственников, и этот завод много лет уже находится под международными санкциями, потому что он выполняет заказы российского Министерства обороны, соответственно, помогает войне с Украиной.
Надо сказать, что Россия при этом, конечно, говорила, что она забирает свое и так далее, потому что в советское время этот завод обслуживал советский Черноморский флот. Например, в нем ремонтировался корабль, на котором когда-то я служил. Ну, в общем, очевидно, что Украина продолжает успешные ракетные атаки Крыма. И, видимо, даже с наступлением зимы и так далее все эти атаки не прекратятся.
Ну и хроники боевых действий, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за сутки произошло 53 боевых столкновения. Российские войска проводят многочисленные атаки, на сегодняшний момент безуспешные, по нескольким направлениям. В Харьковской области, вблизи Бахмута, на Авдеевском направлении, на Мариинском направлении, из Запорожском направлении, северо-западнее Вербового, Рабочина и Пятихаток. В свою очередь, вооруженные силы Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, южнее Бахмута. Глава службы связи с общественностью командования сухопутных сил вооруженных сил Украины Владимир Фитьё сказал, что Лимано-Купенское направление остается одним из самых сложных на линии фронта, и российские войска, по его словам, предпринимают значительные усилия для того, чтобы захватить Купенск. По его данным, было проведено 8 атак в этом направлении. Институт изучения войны, это базирующийся в Вашингтоне исследовательский центр, который мы регулярно цитируем и который в значительной степени основывает свою информацию на данных геолокации, сообщил, что, судя по всему, российская армия вновь готовится атаковать к северу и к югу от Авдеевки и накапливает войска, сейчас ведет очень сильные обстрелы. Опять же, по данным источника геолокации, за последний месяц российские войска потеряли как минимум 197 единиц техники. Это очень значительные потери. Здесь важно добавить, что украинские артиллеристы, которым беседовал корреспондент агентства «Рейтер», сообщили, что в последнее время Россия начала активнее проводить обстрелы украинских позиций. Они связывают это с тем, что поступили северокорейские снаряды. То есть ранее южнокорейская разведка сообщила, что Северная Корея направила Россию около 1 000 000 снарядов, и вот, вероятно, они как раз поступили в войска.
Надо сказать, что Северная Корея направляла России и баллистические ракеты различных модификаций, и их тоже Россия, видимо, активно применяет на фронте. Говорят уже о том, что России может хватить боеприпасов на весь следующий год. Ну и вот жертвой ракетного российского удара в конце прошлой недели, мы не успели об этом рассказать, стали военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Там было награждение военных, собственно, за их действия по освобождению своей территории. И именно по тому месту, где люди собрались, где были военные, ударила российская ракета, причем вроде бы по утверждениям издания «Суспильное» удара было 2. Одна ракета попала в здание позади места сбора, вот где военные стали для награждения, а вторая по скоплению личного состава бригады. И самого командира бригады не было, он вроде как опоздал на полчаса на это награждение. Сейчас очень серьезное расследование всего этого ведет украинская власть, потому что специально об этом сказал Владимир Зеленский. Все это должно быть расследовано и должны быть названы те, кто ответственен за массовую гибель военнослужащих. Так или иначе, из этой новости, из реакции на нее украинской стороны видно, насколько Украина трепетно относится к своим потерям, насколько, в общем, он оценит людей. Сравните это с мясными штурмами, так называемыми, которые проводит Россия под Авдеевкой, и, собственно, разница сразу видна.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу NBC News, это американский телеканал. Он сказал, что ситуация на фронте сложная, но он не думает, что это тупиковая ситуация, и, как он сказал, это проверка со стороны российской армии. Цитирую Зеленского: «Они думали, что поставят нам мат, но этого не произошло, наоборот, мы взяли инициативу в свои руки». Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет воевать всю свою жизнь, потому что эта война забирает лучших из нас. Цитирую Зеленского: лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей. Все самое лучшее. Но мы не готовы отдать свою свободу этому чертову террористу Путину. Вот почему мы боремся. И Зеленский призвал Запад предоставить Украине больше систем ПВО, в том числе в аренду.
Это интервью Зеленского очень существенно. И, кстати, то, что он дал его NBC, тоже существенно, но об этом позже. А в данном случае многие усмотрели во фразе Зеленского «я не думаю, что это тупиковая ситуация» некий заочный спор с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, который, собственно, недавно в интервью «Экономист» сказал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Это его цитата. И, конечно же, сейчас украинское руководство пытается, что называется, выстроить риторику, чтобы не звучать пораженчески, чтобы не звучать как-то неопределенно и так далее. Хотя уже и военные, и сам Залужный потом объясняли, что сказано это было для того, чтобы как-то подвигнуть дружественные Украине страны на более активную военную помощь. При этом совершенно очевидно, что самые разные новости о том, насколько Запад готов дальше помогать Украине столько, сколько это потребуется, сейчас появляются в медийном пространстве, в том числе и в том самом телеканале NBC, которому дал интервью Зеленский. Появилась новость, что официальные представители США и стран Европы начали обсуждать с Украиной возможность переговоров с Россией, включая некоторые уступки. Надо сказать, что, в общем, переговоры эти вроде как, по сведениям NBC, деликатные, то есть закрытые, ничего открытого не идет. Ну и NBC сообщает, что чиновники администрации Байдена обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России запасы, как кажется, бесконечны. Это существенное очень заявление, как всегда, любые заявления о каких-то скрытых переговорах и так далее. Но я напомню, что, во-первых, за более чем полтора года этой войны очень много просачивалось как бы сведений о том, что Украину подталкивают к переговорам. Это было в конце прошлого года, в начале этого года. Сейчас вот происходит. Ну и все это всегда официально опровергается. Во-первых, есть фраза «ничего об Украине без самой Украины». Этой позиции придерживается Запад. Во-вторых, дипломатические источники в ЕС буквально только что назвали ложной информацию о том, что представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность этих самых переговоров. В комментарии агентству «Интерфакс Украина» об этом сказал европейский дипломат в Брюсселе. Он сказал: если бы это было правдой, я бы об этом знал. И на вопрос агентства «Интерфакс Украина» о возможном пересмотре видов оружия, которые ЕС поставляет Украине, дипломат сказал, что помощь уже в пути. Надо сказать, что вообще про помощь и про интенсивность западной помощи Украине сейчас довольно много идет разговоров. Ну и в частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая совсем недавно общалась с Владимиром Зеленским, на конференции послов ЕС заявила, что Евросоюз, помогая Украине, должен попытаться сосредоточиться на пути вперед, и сформировала три цели поддержки Украины. В частности, например, она сказала, что ЕС должен обеспечить постоянную военную мощь, военную силу, которая способна защитить Украину сейчас и в будущем. То есть, скорее всего, это был такой довольно прозрачный намек на то, что Евросоюзу самому нужно подкопить и вооруженные силы, и боеприпасы, и так далее. По словам также Урсулы фон дер Ляйен, основным путем достижения цели, то есть завершения агрессии России против Украины, является формула мира Владимира Зеленского. И, собственно, поэтому Еврокомиссия участвовала во всех трех заседаниях советников по национальной безопасности. Я напомню, что эти заседания были в течение этого года в Копенгагене, в Джидде и на Мальте совсем недавно.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия сейчас имеет примерно 870 высокоточных ракет с дальностью действия более 350 километров. По его словам, в прошлом году у России было примерно такое же количество ракет. То есть, соответственно, за год их активного использования Россия смогла восстановить количество боеприпасов подобных, и, соответственно, российское правительство способно выпускать необходимое для ведения этой войны. Это очень неприятная новость, я думаю, для всех. В свою очередь, генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин в интервью «Экономической правде» сказал, что в январе-сентябре 2023 года вот эта главная украинская военная компания увеличила производство техники и вооружения на 62% по сравнению с прошлым годом. Ну и новость про армию дронов, так называемую. В начале войны по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины был создан проект, в рамках которого украинские добровольцы, спонсоры, частный бизнес и государство объединили усилия для того, чтобы создать армию беспилотных летательных аппаратов, для того, чтобы, соответственно, сопротивляться российской агрессии. И вот министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграме написал, что за неделю с 30 октября по 6 ноября были уничтожены 335 российских позиций, 83 бронемашины, 72 грузовика, 36 танков и сотни российских оккупантов. И новость от бригадного генерала Украины Сергея Баранова, который отвечает за использование дронов. Он дал интервью британской газете Independent и сообщил, что зимой Украина планирует наносить масштабные удары по Крыму и территории России.
Но пока Украина собирает деньги, собирает помощь на дроны, на вооружение и так далее, в Европе действительно не все отнюдь готовы помогать ей с этим, и в особенности не готово новое руководство Словакии. Там опять пришел к власти премьер Роберт Фицо, его партия одержала победу на выборах. Ну и надо сказать, что Фицо был известен своими антиукраинскими высказываниями, пророссийской политикой и так далее. Очевидно, что сейчас Фицо уже сделал несколько заявлений, в которых сказал, что Словакия не будет поставлять Украине вооружение, но ему, видимо, пришлось себя же скорректировать после очень серьезного ответа из Брюсселя, и я думаю, не только официальных всяких репримандов, но и закрытых переговоров, про которые мы не знаем. И Фицо сегодня сказал, что власти не будут передавать оружие Украине из арсеналов словацкой армии, однако он не намерен препятствовать поставкам частных компаний. И, в общем, посмотрим, может быть, какая-то перепродажа будет вооружения и так далее. Очевидно, что при этом это правительство Словакии действительно не поддерживает Украину совсем и также поддерживает Россию. В частности, Фицо говорил в конце октября, что он будет выступать в Брюсселе против каких-либо санкций в отношении России до тех пор, пока не будут посчитаны финансовые последствия от введения этих санкций. Также глава МИД в правительстве Фицо Юрай Бланар сказал совсем недавно, выступая в Праге, что, по его мнению, совершенно невозможно решить ситуацию в Украине военным путем, что он поддерживает мирные инициативы, что независимо от кого эти инициативы исходят, от президента Украины Владимира Зеленского, Бразилии или Китая, ну, про бразильские и китайские инициативы мы знаем, это окончание военных действий прямо сейчас. Это то, о чем, кстати, постоянно говорит Россия, что она-то вот к такому окончанию с так называемым признанием реалий вполне готова. То есть, как минимум, одна страна Европы, а мы знаем уже, что подобные же заявления делает руководство Венгрии, то есть две страны Европы выступают как бы вне общеевропейского фронта помощи Украине. Но сосредотачиваться мы, по идее, должны больше на Соединенных Штатах, все-таки голос Америки, поэтому мы не можем обойти вниманием публикацию в журнале «Нью-Йоркер», где опубликован такой мощный профайл советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Джейка Салливана. И почему мы о нем говорим? Потому что в этом профайле «Нью-Йоркера» очень много об Украине, о том, какую роль Джейк Салливан играл в организации первоначальной помощи Украине на первых этапах агрессии России, какую роль он играет сейчас, насколько он разборчив, что называется, в помощи, насколько он выполняет напрямую указания президента США Джо Байдена и так далее. Пересказ этого профайла сделала «Медуза». Очень советую почитать, потому что это содержательное описание действий и высказываний одного из главных в Соединенных Штатах людей, ответственных за национальную оборону и безопасность, а также за военную помощь другим странам.
Но меня поразила новость, которую опубликовала газета «Коммерсант». Она побеседовала с лидером партии «Родина», российской партии «Родина», Алексеем Журавлевым, который сообщил, что готовится законопроект о выдаче гражданам России так называемого восточно-украинского гектара. По аналогии с ранее реализованными Россией дальневосточным арктическим гектаром по освоению таких малонаселенных территорий Арктики и Дальнего Востока. Так вот, Журавлев сказал, что гражданам России будут выделяться земельные участки в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожских областях. Это около 100 миллионов гектаров захваченных Россией земель, которые ей не принадлежат. И в приоритетном порядке землю будут получать, соответственно, участники войны против Украины. Мне это, естественно, напоминает опыт нацистской Германии, которая планировала после победы во Второй мировой войне заселить Украину эсэсовскими колониями. Это проект курировал лично рейхсфюрер Гиммлер. Соответственно, вот они бы такие укрепленные поселения, а местные жители должны были выполнять функции рабов, которые бы вот обслуживали вот эти вооруженные поселения, в которых жили бы эсэсовцы, как раз ветераны войны на Восточном фронте. На самом деле, это, конечно, чудовищный проект.
Надо сказать, что Алексей Журавлев довольно давно высказывается крайне ксенофобски и в стиле, который очень многие называют фашистским стилем. В частности, например, он говорил в эфире российского государственного телевидения про массовое истребление украинцев для денацификации и так далее. Человек, который выражает крайние взгляды. Партия «Родина», я напомню, в свое время была образована придерживающимся примерно таких же взглядов Дмитрием Рогозиным, который последовательно был представителем России в НАТО, потом вице-премьером, потом главой Роскосмоса и так далее, и так далее. В общем, очевидно, что это такая вот крайне националистическая группа политиков, которую Алексей Журавлев в данном случае представляет. В то же время в России преследуют изо всех сил те, кто выступает против войны, и здесь есть прямой пример с Ильей Яшиным, который уже осужден на 8,5 лет за так называемые фейки о российской армии. На него, по последним данным, решили составить протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента у публикации в его телеграм-канале. То есть человек уже сидит 8,5 лет, он уже ограничен во всем, в чем только можно, а теперь его заставляют любые его там публикации, в том числе прошлые, пометить иностранным агентом и заявить об этом самому. Он считает, что закон об иноагентах фашистский. Мы, кстати, это слово сегодня уже использовали. И это в комментарии Яшина, уже упоминавшейся мною сегодня «Медузе». Я процитирую Яшина: «Практика применения этого закона вызывает у меня ассоциации с гитлеровской Германией, где евреев строго по закону обязали самостоятельно маркировать свою одежду желтыми звездами. Российская власть, в свою очередь, заставляет несогласных с ее действиями людей клеймить самих себя иноагентами под угрозой тюрьмы». Я напомню, что наша коллега из «Радио Свобода» Алсу Курмашеву, которую арестовали в России, она является гражданкой США и гражданкой России, ей одно из обвинений было предъявлено, что она не пошла добровольно регистрироваться иностранным агентом.
Я добавлю, что она не жила в России долгое время, она жила за пределами России, тем не менее, естественно, ей инкриминируют все, что только можно инкриминировать. Ну, впрочем, это уже печальная традиция российского правосудия, так скажем, в кавычках правосудия.
На этом сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» подошел к концу. Его провели для вас Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google, слушайте на канале «Эхо», и можно еще на самом сайте «Голоса Америки», прямо с сайта. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.